Украина находится на новом витке экономического развития. Что это значит? Как этим воспользоваться? Слушайте Владимира Золотарева, настоящего либертарианца, на канале «Бизнес-арена».
Недавно на iForum экономист Михаил Кухар заявил, что Украина находится на пороге новой эры экономического роста. Эксперт прогнозирует золотую эпоху украинцам, напоминающую 2000-2008 год. А неужели доллар снова будет по 5 гривен? Не обернутся ли эти заявления очередным падением в кризис? Тут что надо сказать, что никакие прогнозы относительно экономического роста не основаны на экономической теории невозможны. Рост связан исключительно с накоплением капитала, является его следствием, и здесь надо искать его причины, скажем так. И если мы делаем анализ, то мы должны смотреть, насколько растет капитал или не растет, смотреть также на институциональное, так сказать, окружение, в котором он существует, да, то есть можно ли его использовать, но это на самом деле взаимосвязанные вещи. Вот, то есть, грубо говоря, простым языком. То есть вот у нас есть капитал, да, у нас есть свобода предпринимательства, либо ее нет. То есть свобода распоряжаться этим капиталом, использовать его инвесторам туда, куда они хотят, а не туда, куда хочет государство. Вот. И вследствие двух вот этих условий и возможен, и происходит всегда и везде так называемый экономический рост. Собственно говоря, это не только рост, так сказать, не только причина роста, но вообще причина того, что мы с вами существуем, мы можем существовать, потому что экономическое богатство, то, которое мы сегодня имеем, оно не дано. Да? То есть это не есть данность, как это обычно предполагается. Так, ну, по умолчанию предполагается, что это есть некая данность. На самом деле, для того, чтобы просто даже стабильный какой-то уровень, который бы не менялся, нашего благополучия существовал, колесики должны крутиться, их колесиков много, и колесики должны крутиться очень быстро. То есть представьте, что вот вы стоите на беговой дорожке, бежите, так сказать, по ней. Да, вот чтобы вам просто находиться на месте, вам все равно нужно очень быстро бежать. И вот этот вот процесс бега, это и есть процесс все время создания, витворения, скажем так, вот этого самого капитала, вот, в рамках определенных институциональных условий. Поэтому, ну, я лично ничего подобного не вижу. То есть, грубо говоря, опять-таки, выражаясь уже политическим языком, то есть, если людей оставить в покое, то тогда рост экономический будет. Вот. Но правительство не собирается их оставлять в покое, оно тут давит их локдаунами, оно давит их каждый день новыми, все более и более идиотскими законами, поэтому я лично причин для роста не вижу. Если рост выражается, допустим, в цифрах роста ВВП, то вы меня извините, это, конечно, не рост, то есть если Кухар говорит, я не знаю просто, что он конкретно имел в виду, если он оценивает рост по росту ВВП, то это не критерий, да, потому что, допустим, рост госрасходов тоже попадет у нас в ВВП, и мы, так сказать, через государство будем тратить больше, по показателям ВВП будет расти, на самом деле люди будут беднее становиться. Потому что рост госрасходов, на самом деле, это просто-напросто средства, которые ходят на потребление. Да? То есть они инвестировать с их помощью невозможно, даже если это формально выглядит как инвестиции. Так, все еще не прекращается, это второй вопрос. Обсуждение законопроекта номер 5620 про внесение изменений в систему налогообложения для обеспечения сбалансированности госбюджета. А многих украинцев волнует повышение налогов, в результате которого стоимость жилья подорожает не менее чем на 20%. Некоторые чиновники считают, что увеличение стоимости недвижимости повышает инвестиционную привлекательность рынка. Но так ли это? Как вы прокомментируете ситуацию? За счет чего на самом деле повышается инвестиционная привлекательность страны? Я буду только вот это последнее комментировать, потому что, ну, то есть, это очень такая условная связь между, то есть, по-другому скажу, то есть, там слишком много факторов для того, чтобы можно было что-то одно комментировать, да, лучше. Вот, вот выберем давайте вот это, то есть, то, что стоимость жилья подорожает не менее чем на 20%. Не стоимость, то есть давайте сразу исключим стоимость. Стоимость – это слово, которым надо бороться и исключать его из вашего лексикона, потому что оно означает одновременно две противоположные вещи – издержки и ценность. Вот, в зависимости от контекста. Иногда этот контекст позволяет вычленить, что именно имеется в виду, а иногда нет. поэтому к стоимости, так сказать, не прибегайте. А о чем в данном случае идет речь? Если какие-то налоги и прочие вещи удорожают, да, как считается, стоимость жилья, что, в общем, тоже на самом деле не факт, вот, а они на самом деле удорожают издержки по использованию этого жилья. То есть налоги – это всегда издержки. Любые вот такие вот вещи – это издержки. Там, рост, там, допустим, цен на отопление или еще что-то – это издержки. То есть понятно, что владелец этой собственности будет стремиться отбить эти издержки за счет роста цены, но это не всегда будет получаться, потому что цена – это всегда спрос и предложение, а не заданные какие-то штуки. Здесь налили, тут добавили, тут надавили, оно пошло. То есть такая гидравлика, знаете, как у нас в голове. Никакой гидравлики это нет, выкиньте это, мусор. Вот. А ситуацию я прокомментирую так, что эти эксперты, конечно же, ну, путают причину и следствие, вообще путают все. Вот. А за счет чего на самом деле повышается инвестиционная привлекательность страны и за счет чего, что, ну когда можно, вернее, сказать, что вот если жилье там и недвижимость дорогое, то это хорошо и это свидетельствует о чем-то. Да? Тогда, когда, условно говоря, у вас экономическая свобода. То есть тогда вы это жилье и любую, так сказать, недвижимость можете использовать свободно с минимальными издержками, а точнее с вашими издержками, которые связаны с вашей деятельностью, а не накладывают кем-то со стороны там в виде государств, вот так как вы хотите, да, то есть и действительно в этой ситуации, например, ну возьмем там какую-то гипотетическую страну, там какой раньше был Гонконг, например, да, или Сингапур, вот где условно, скажем так, относительно экономическая свобода, вот там, да, там дорогая недвижимость была, да, безусловно. Почему? Потому что бизнес в Гонконге приносит большую прибыль, да, и любая недвижимость на этом маленьком, в общем, на этой маленькой территории, конечно, будет стоить дорого. Вот. А здесь, когда вы искусственно увеличиваете издержки в нашей стране за счет налогов на содержание недвижимости и цены вырастут, это совсем другая история, ребята. Она говорит о том, что вы дебилы. Вот, и просто-напросто, так сказать, путаете вообще, ну, вообще все, что можно перепутать. Вот. Это просто рост издержек у вас. Вот. И эти цены ни о чем не говорят. Никакой инвестиционной привлекательности за ними нет. Ну, наоборот, это будет отталкивать инвесторов, потому что они, мало того, что здесь нельзя ничем заниматься, да тут еще и цены заоблачные. Не, ребята, идите гуляйте, мы поищем какие-то другие места для того, чтобы вложить туда свои деньги. Так, третий вопрос. Аналитики прогнозируют повышение цен на продукты питания на 10%. 10-15 в ближайшие 2 месяца. Не знаю, куда они это все берут. Но тем не менее. Так, сейчас цены на еду в Украине дороже, чем в Польше на 60-100%. А, опять же таки, чем выше конкуренция, тем ниже цены. Да? То есть, если мы видим, что со стороны спроса, да, спрос, допустим, на рынке, так сказать, вот этих вот продуктов питания, ну, можно с известными, так сказать, издержками, опять-таки, назвать устойчивым относительно, да, то есть понятно, что все меняется, вот, но люди потребляют примерно, так сказать, да, у них там будет дифференцированное потребление по группам разным и так далее, там, если появляются новые товары, там, рекламная кампания идет, все это будет меняться, понятно, все работает на спрос, но, скажем так, в среднем мы можем приблизительно сказать, что спрос примерно один и тот же. То есть люди не стали больше есть, да, грубо говоря. То есть если люди стали бы больше есть и предложение осталось бы тем же, то цена бы тогда поднялась. То есть мы на стороне спроса, ну, как бы мы не видим причин для того, чтобы поднималась цена. Следовательно, нам нужно смотреть на сторону предложения. Да, и на стороне предложения мы наверняка обнаружим. Первое, регулирование цен, которое никуда не исчезло. Да, то есть и попытки постоянно производятся новые. Оно, конечно, не тотальное, как оно было во времена Советского Союза. Слава богу, иначе у нас были бы по-прежнему пустые полки магазинов. Вот, дефицит и блат, там, и попытки достать колбасу, значит, на Новый год и так далее. Вот, этого нет. К счастью, но регулирование цен полностью не уничтожено. То есть оно играет свою, безусловно, роль в этом процессе в сторону, конечно же, роста этих цен. Это первое. Второе. Монополизм искусственный за счет различных массы разных факторов. То есть это отдельная интересная тема. То есть фактически мы живем сейчас с вами в эпоху меркантилизма. Да? То есть только если раньше меркантилизм он был понятен и прост, то есть король просто там даровал монополию на торговлю пушниной там, какому-то купцу, и вот только он этим занимался. То сейчас это существуют разные способы достичь того же самого эффекта, но сделать это, скажем так, менее очевидным и менее заметным, и нужно разбираться и копаться с каждым случаем для того, чтобы понять, за счет чего та или иная контора имеет фактически монопольные привилегии при формальном равенстве, в общем-то, со всеми остальными. Да? Вот. То есть 100% в этом деле там существуют какие-то монополии. То есть вот это вот надо искать. Искусственно созданные монополии, скажем так. Неестественные монополии, которые складываются на рынке, а за счет различных ограничений, за счет различного госрегулирования. Вот эти две причины, так сказать, будут нам давать постоянно рост цен. Вот. И там наверняка еще можно найти, так сказать, еще какие-то причины. То есть, грубо говоря, о чем я хочу сказать, что причины роста цен на продовольствие, да, то есть это прежде всего нужно искать на стороне предложений. Вот, то есть смотреть, как работают предприятия, в каких условиях они работают. Ну, как минимум две причины вот мы уже нашли. То есть легко рост цен, который никуда не делся, скрытый или менее скрытый, так сказать, разные формы монополизм, искусственно созданные, которые существуют на рынке, ограничивают конкуренцию, позволяют монополисту, так сказать, держать цены более высокими, чем они были бы, если бы на рынке было больше конкуренции. Да, поскольку, как это ни странно, все-таки производство продуктов питания процесс сложный. Вот, в нем очень много игроков, и там, так сказать, сложные вот эти все линейки производства на самом деле. Вот, и здесь необходима конкуренция на всех этапах, и вот ее, по всей видимости, и нет.
Не смотрите зомбоящик. Подписывайтесь на канал Бизнес Арена. Мы говорим правду о бизнесе в Украине. А также подписывайтесь на мой Инстаграм и Телеграм-канал. Все ссылки в описании к этому видео.